Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Радиофорум откроет этот час нашего вещания известная певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчан. Сегодня размышляет над понятием гендерного права и гендерных технологий в современной российской действительности. Очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу «Руфь» продолжает наши передачи и завершит час интервью с протоиереем Александром Шаргуновым по поводу так называемого обращения деятелей культуры в защиту участниц панк-молебна в Храме Христа Спасителя в марте нынешнего года.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция, как вы знаете, существует исключительно на пожертвования православных христиан, на ваши пожертвования наших верных слушателей. Не будет ваших пожертвований, не будет нашего вещания. Поэтому очень прошу не оставить нас без помощи. Мы ждем вас каждый день с 11 часов здесь у нас на радио. Мы очень рады, потому что готовы выслушать ваши пожелания и предложения о программах нашей радиостанции. Итак, ждем вас здесь, на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, в Доме радио, с 11 до 18. Храни вас всех Господь!
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
Дорогие братья и сестры, с тех пор, как на радиостанции «Радонеж» появилась столь необходимая всем программа «Территория семьи», благодаря ее автору и ведущей Людмиле Аркадьевне Рябиченко, многие, наконец, впервые услышали о таком понятии, как гендерное право, гендерные технологии, гендерное равенство. Но, увы, узнали мы об этом слишком поздно. Более 28 лет тому назад Горбачев при поддержке американского фонда Форда начинал первые испытания этой содомии на русской земле при помощи распространяющихся повсюду женских клубов и феминистских организаций. И уже в 90-м году в столице нашей Родины состоялась первая в Союзе международная конференция по гендерным исследованиям, и проходила она под эгидой ЮНЕСКО. В 91-м году в подмосковном академгородке Дубна прошли два подряд так называемых женских независимых форума, где уже были представлены первые результаты гендерных исследований. Где бы вы думали, проводились эти опыты на русских людях в набережных Челнах? Ежегодной стала так называемая русская летняя школа по женским и гендерным исследованиям. Все, повторяю, при финансовой поддержке фонда Форда. Так информационная сеть объединила гендерных ученых, активизировала процесс распространения гендерного образования в российских университетах. Один за другим выходили в свет гендерные журналы «Полис», «Социс» и, наконец, журнал «Гендерные тетради». Главный удар был направлен не только на Москву и Санкт-Петербург, а также, конечно, на крупные университетские города, но прежде всего на сибирский регион. Одна за другой проходили научные пресс-конференции в Новосибирске, Архангельске, Барнауле. Вот уже 20 лет руководит Московским центром гендерных исследований госпожа Воронина, а член-корреспондент Российской академии наук, почетный директор Института социально-экономических исследований народонаселения и главный редактор журнала «Народонаселение» госпожа Римашевская заведует ведущей лабораторией гендерных проблем. Как я уже упомянула, развитие гендерных технологий в нашей стране неразрывно связано с развитием всевозможных женских клубов и феминистских организаций, о чем свидетельствует и большая часть методической литературы. Вот лишь несколько названий книг и научных публикаций. «Правда о женщинах», «Мужчина в культуре феминизма», «Гендерология и феминология». У меня в руках огромное количество имен авторов книг, названий работ, научных конференций, журнальных публикаций. Но мне хочется сказать о событии, прошедшем только что, 26 июня. Это была, с моей точки зрения, очень важная пресс-конференция, которая предваряет собрание всех патриотических православных сил, что состоится 1 июля в воскресенье в 16 часов на площади Революции. Карла Маркса обещают накрыть тряпочкой. На прошедшей пресс-конференции рассматривались стратегические вопросы будущего России, то есть борьба за непринятие в Думе гендерного права, за непринятие закона ювенальной юстиции, невхождение в ВТО и непринятие электронной экспансии. В пресс-конференции приняли участие представители Народного собора и активисты родительских движений из Смоленска, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. То есть из этих регионов, из этих городов приезжали люди только ради того, чтобы буквально хоть несколько слов сказать о своем личном опыте в своих городах вот на этой пресс-конференции в течение буквально нескольких минут. Среди выступающих в президиуме были его высокопреподобие игумен Иоанн Ермаков, Людмила Аркадьевна Рябиченко, Ольга Алексеевна Яковлева, Валерий Павлович Филимонов, Олег Юрьевич Касин, Константин Константинович Соколов. Вот, к сожалению, в связи с болезнью, как вы знаете, не было Ирины Яковлевны Медведевой, о которой нижайше просим ваших святых молитв. Свое краткое слово для пресс-конференции я начала с воспоминания о событии, прошедшем еще в 1984 году в центре столицы Якутии, когда на памятнике Ленина была повешена русская девушка. Об этом не говорят, так же, как не говорят о гендерном равенстве, как не говорят о родителях и детях, покончивших с собой после того, как им помог так называемый опекунский совет. Следующим этапом станет договор о социальном патронате, по которому каждая семья обязана будет заключить с опекунским советом условия, где если на содержание детей тратится меньшая сумма, устанавливаемая в кавычках опекунами, дети отнимаются. И с другой стороны, если семья отказывается подписать подобный договор, также дети будут отниматься. Как верно заметил Виктор Николаевич Тростников, терапевтические меры здесь уже не помогут. Необходимо хирургическое вмешательство. Главные растлители по-прежнему в Думе – Лахова, Альтшулер, Мизулина, Астахов. Ну и, конечно, наши главные вожди культурной революции – Швыдкой и Гельман. Мало нам своих, так еще английские режиссеры присылают нам свои чудовищные растленные спектакли. И в центре Москвы, как вы знаете, на одной из лучших в прошлом сцен нашей страны ставятся спектакли, где дети становятся участниками и свидетелями садомистских действий прямо на сцене. Да, нам необходимо постоянно посылать Путину, Медведеву, Нарышкину протестные телеграммы. Но открытое письмо должны подписать не только патриоты, то есть снова все те же имена, на которые они, увы, не реагируют. Открытое письмо должны подписать центристы. И я глубоко убеждена в том, что нам давно уже пора начать хотя бы пытаться побеждать на их поле. На их поле. И вот таким ярчайшим примером для нас должен быть опыт Никиты Сергеевича Михалкова, который столько сделал для нашей культуры и который, конечно, является просто виртуозным мастером побеждать на вражеских полях. Я снова призываю подписать открытое письмо центристов. Я имею в виду, конечно, только людей с безупречной репутацией и авторитетом для их сторон. Открытое письмо с подписью таких людей стало бы не только ударом под дых подписантом в защиту гендерной группы, нападавшей на храм Христа Спасителя. И только ударом Альтшулером и Гельманом оно стало бы победой в главном, в естественном вхождении в православные патриотические силы России замечательных русских людей, ярчайших представителей культуры и науки, которые до этого по тем или иным причинам были за баррикадами, за оградой церковной. Воистину, это будет наша первая настоящая победа, ведь главное для нас — сохранить Матерь Церковь, не допустить раскола в Церкви, а значит, сохранить целостность нашей Родины. По пророческому слову Ивана Александровича Ильина, именно обывательское предательство и повседневная полуправда создают ту атмосферу, в которой утверждается и торжествует циничная ложь. А полуложь является тем навозом, на котором растет и вырастает ядовитое растение дьявола. Подлинная религиозность исключает духовное предательство.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. В эфире радио «Радонеж», очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
На самом деле эти женщины были на одинаковом уровне, Орфа и Руфь. И если бы Орфа осталась, она достигла бы еще более высоких вершин, без сомнения. Потому что вот борьба, духовная брань против Орфы, она была очень напряженной. Человек этого не выдержал, она сломалась. Но так как они уже были подняты на духовную высоту, на Эминь, она возвысила своих невесток. Они же идут за ней не потому, что надеются, что от нее родятся какие-то дети. Они идут за ней не потому, что они надеются, что там какие-то богатства. Потому что все потерял Элимелех. Его хоронили не как Ефраим, богатого человека, как мужа Наиминь. Поэтому, когда Орфа становится затылком к Наиминь, она поворачивается затылком к Богу. И так как они были подняты на величайшую духовную высоту, то выпадание из духовного мира, безусловно, превращает Орфу в чудовище. Человек может, обычный средний человек, может согрешать 2-3 раза в неделю. Потом он исповедуется, кается, просит прощения, как бы все нормально. Но если старец, святой, совершит грех, то это будет падение такое, что небеса встрепенутся. И выпадание Орфы – это как выпадание Люцифера, Божьего ангела, когда, выпав из духовного мира, он оказался сатаною. И по преданию Орфа в этот же день, это мы увидим из контекста далее, она пошла в храм, чтобы очиститься от веры в единого Бога, в языческий храм, вернулась к своим богам, а у моавитян был обычай, если кто-то восстанавливал свой статус, если это девушка, женщина, она становилась на ночь храмовой проституткой и спала с разными мужчинами. И по преданию 100 мужчин спали с нею и одна собака. И Орфа станет прабабкой Голиафа. Того самого Голиафа, у которого будет 6 пальцев на руках, 6 пальцев на ногах. и против которого на единоборство выступит юный Давид. А чьей прабабкой может стать Орфа, если Руфь станет прабабкой царя Давида, о котором сказано, что Давид это был муж по сердцу Божию. То есть она поворачивается затылком к Богу, лицом к дьяволу, и идет в храм, там оргия совершается. Наиминь, которая предвидит то, что произойдет с Орфой, сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». А так как боги языческие, они не существуют, это очевидно. Имеется в виду, она в капище пошла к этим истуканам очищаться от веры Авраама, Исаака и Иакова. Был такой император, православный император Юлиан, который решил отречься от православия и реформировать язычество. И когда совершался над ним обряд отречения от православия, с него смывали крещение. Его поставили голову на металлическую решетку, а над его головой в жертву Юпитеру приносили быка. И вся кровь жертвенная стекала по Юлиану, который стал называться отступником, и он смывал себя, христианское крещение, таким образом. И не так легко, конечно, Орфе уйти от Бога. Просто, казалось бы, отошла бы тихонечко в сторону, жила бы, как все мавитянки. Нет. Если ты, христианин, хоть раз исповедовался, причастился, ты уже запечатлен благодатью. Дьявол пленных не берет. Запомните это. У нас брань силами зла. Дьявол в плен никогда никого не берет. Ему не нужны пленные. Ему нужны мертвые. То есть до конца уже будет добивать. Если ты хоть раз в жизни исповедовался и причастился телу и крови Иисуса Христа. Наимей сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. А где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Вот интересная деталь. Она уверена, что она будет похоронена там же, где и Ноэминь. Евреи на своих кладбищах разрешают хоронить только евреев. Это значит, что Руфь, она прошла гиур, то есть присоединилась в веру во всей полноте. Если мужчин присоединяли к вере Авраама, Исаака и Иакова через обрезание, над женщинами совершали обряд миквы, полное погружение в воду, после которого они имели право быть похоронены рядом с правоверными. «И где ты умрешь, — говорит Руфь, — там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Для нее связь с ее свекровью — это связь с Богом. Будьте и вы приятными для своих невесток. Может быть, они мавитянки и хананьянки, которых привели в ваши тесные квартиры, ваши дети. Может быть, они сейчас затылок вам постоянно показывают, как Орфа, затылок, спина. А может быть, кто-то из них повернет лицо в сторону нашей веры, и обретет духовную красоту, как имя Руфь означает красота. Из контекста книги Руфь имеется в виду красота постижения Бога. Наимень, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они. Ну, достаточно было бы сказать, и шли дальше они. Сказано, и шли обе они. Уже не просто по одной дороге. Уже одна вера соединяет их. Доколе не пришли в Вифлеем, в этот город, где через какое-то время родится Давид, муж по сердцу Бога, в этот город, где родится Бога-человек Христос Иисус. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень!» Если бы они были люди бесславные, не ефрафяне, то никто бы не обратил внимания, кто-то уехал из города, кто-то вернулся. А так как Элимелех был судья в своем народе, он был ефрафянин, очень уважаемый человек, то возвращение Наимени, оно не оказалось незамеченным. Весь город приходит в движение, и люди говорят: «Это Наимень! Это Наимень!» Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою». Мара – это значит горькая, горькая. «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Мавитянка, пришедшая с полей Мавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Иногда мы не можем понять, почему происходят те или иные события. Судьба Элимелеха, Божий человек, само имя, Божий царь. Почему Господь попускает терять любимых людей, ощущать сиротство, вдовство? Наимень вернулась в Вифлеем с Руфью. Это самое великое достояние Руфь, которую Бог ввел в свой план домостроительства, спасения рода человеческого. И когда мы с вами открываем Евангелие от Матфея и начинаем чтение, то здесь мы находим такие слова: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфии. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида». Руфь Моавитянка, прабабка царя Давида, сокровище полей Моавитских, она робко входит в Вифлеем, который весь пришел в движение. И представьте себе, она же знает верующих людей только судя по своей свекрови. Она не видела других, а ведь мы верующие разные. И, конечно же, она прижимается поближе к своей свекрови. И наверняка та держит за руку Руфь, а не робко входит в город, который весь пришел в движение. И даже от Наимень скрыта тайна, что она привела эту овечку в стадо Авраамова, которое будет включена в Божий план домостроительство, спасение рода человеческого.
Вы слушали очередную передачу из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Александром Шаргуновым по поводу так называемого обращения деятелей культуры в защиту участниц панк-молебна. Отец Александр, известно, какое возмущение вызвало среди православных, и не только, так называемое обращение деятелей культуры в защиту арестованных кощунниц. Как вы считаете, эти скверные плясавицы действительно психически больные люди, которые по своему неразумию совершили хулиганство? К чему, в общем, клонят деятели культуры? Если это действительно так, то предупреждение в начале обращения, что, цитата, «подписавшиеся не все одинаково оценивают их поступок», конец цитаты, может в какой-то степени служить некоторым из них оправданием. Вы согласны с этим? Или за этим событием стоит нечто большее?
Всегда важно видеть всю картину. Все определяет контекст. Литераторы и художники должны это как никто понимать. Ибо известно, что мысль, вырванная из контекста, ведет себя как рыба, вырванная из воды. В последние годы мы становимся свидетелями новых нападок на православие со стороны сил, которые опасаются возрастания его нравственного авторитета как фундамента российской государственности. Та мерзость, которая была показана нам недавно в храме Христа Спасителя, далеко не случайное явление, как это пытаются представить деятели культуры, подписавшие письмо в защиту кощунниц. Напомним им наиболее яркие примеры последнего времени. Демонстрация по НТВ фильма «Последнее искушение Христа» 1997 год. Разрубание православных икон в Центральном выставочном зале в Манеже 1998 год. Публичное пародийное распятие напротив храма Христа Спасителя, 2000 год. Выставка «Осторожно, религия», январь 2003 года. Кощунственный балет «Благовещение» в Государственном академическом малом театре, август 2003 года. Выставка «Запретное искусство», 2007 год. Не вызывает сомнения, что последнее преступление, как и все предыдущие, было хорошо срежиссировано и оплачено. Невозможно не видеть, что эти провокации происходят после небывалого в истории человечества гонения на церковь, которое запечатлелось осквернением святынь, массовыми расстрелами епископов, священников, простых верующих. Это произошло после торжественной канонизации сонма новых мучеников и исповедников российских в только что восстановленном храме Христа Спасителя. Многие обращают внимание на то, что этим бесовским пляскам предшествовало ничем рационально необъяснимое бесовское смеяние в либеральных СМИ, веры миллиона людей, пришедших поклониться поясу Пресвятой Богородицы в кафедральный собор столицы. В 2003 году, после остановки алтарниками нашего храма кощунственной выставки «Осторожно, религия», у меня брал интервью корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Он сказал: «Да, но разве церковь у вас не свободна сейчас? Что может значить для нее какая-то выставка?» Я ответил ему, что церковь была несравненно более свободна накануне революции, когда святитель Феофан Затворник написал, где-то в печати появилась хула на Господа и Божию Матерь. Это значит, жди, Россия, великих бед, и реки крови прольются, потому что Бог поругаем не бывает. Мы видели, как это все скоро исполнилось. Сейчас действительно открываются новые храмы и монастыри, но одновременно в обществе идет беспрецедентная война против того, что проповедует Церковь, против заповедей Божьих. В течение уже многих лет совершается искажение, удушение, рассечение сознания человека, подавляются критерии добра и зла, которые служили нравственным ориентиром для предшествующих поколений. Когда еще и в какой стране было около миллиона или более беспризорных, никто с точностью не может сосчитать, и массовая детская проституция. Чтобы не быть заподозренным в предвзятости, я сослался в этом интервью на цикл передач известного американского публициста Дэвида Саттера на радио «Свобода», где он дает подробную картину того, что представляет собой криминальный олигархический капитализм в России, и как совершается нравственный и физический геноцид народа, который, как он говорит, становится необратимым. Именно в такое время, когда все отнято у народа, посягают устроители кощунств на его святыни. Отнять у народа святое святых, значит не оставить для него ничего святого. Большое значение имеет также общая атмосфера в мире, на фоне которой совершаются эти кощунства. Зло все более возрастает. Верующие знают эту диалектику развития свободного творения. Плевелы, не только пшеница, должны созреть до конца, прежде чем наступит жатва. Зло становится все более открытым, потому что сознает свою силу и безнаказанность. Все более организованным, фашизм и коммунизм и в этом смысле были только репетициями. Благодаря современным технологиям, в одно мгновение оно может входить во все дома с любой ложью, с любым непотребством. Но самая главная опасность заключается в отсутствии адекватного сопротивления злу, в отсутствии адекватной реакции на зло, в привычке к нему. Философии смерти Бога и смерти сатаны были только констатацией того, что человечество начинает терять чувство подлинного добра и чувство зла. Сегодня уничтожение тысяч людей ракетным огнем, демонстрируемое по телевидению, воспринимается слишком многими не более чем компьютерные игры. Я помню, как в Замоскворецком суде, где слушалось дело о наших алтарниках, орудие преступления, то есть экспонаты кощунственной выставки, сравнивались с ножом, с кирпичом, с пистолетом. Я бы сказал иначе. Как международные террористы, захватившие ядерное или химическое оружие, угрожали бы существованию всей планеты, так эти преступники представляли, по крайней мере, не меньшую опасность, потому что все в истории человечества решается прежде всего на духовном уровне, как пророчески показал это на примере России святитель Феофан Затворник. Концентрация ненависти ко Христу и Церкви Его достигала на той выставке очень высокой степени. Кажется, никогда еще в истории, кроме разве что послереволюционных кощунств, не было собрано сразу в публичном месте столько мерзости. Особенно возмутительно было использование освященных икон. Для нас не имеет значения, что они были ширпотребными и грошовыми, как писали защитники кощунств. Для верующих любая икона – святыня, оценивающаяся не деньгами, а кровью Христовой. Как не имеет значения, деревянный храм или каменный. Здесь для нас важно отметить, что сегодня враги православия не останавливаются на достигнутом, а идут все дальше, к тому, что им не удалось осуществить до конца после революции 1917 года. Еще недавно нам пытались внушить, они делают это вне храма, они имеют на это право. Они свободные люди в свободной стране, и вас это не касается. И вот теперь они вошли в храм.
В так называемом обращении деятелей культуры в защиту участниц скандальной группы сказано, что вынесение обвинительного приговора приведет к еще большей радикализации нашего общества. Что вы думаете по этому поводу?
На самом деле пожар противостояния в нашем обществе разжигают эти экстремисты-сатанисты, а теперь и их защитники. Рассудите сами. Для каждого христианина подобное кощунство – самое глубокое личное оскорбление. Я помню, около здания Замоскворецкого суда 11 августа 2003 года собралось около 3000 человек. Есть много фото и видеосъемок. Посмотрите на эти лица. Спокойные, твердые. Они знают своего Бога. Они готовы идти на смерть, чтобы защитить святыни от поругания. Что же сатанисты? С маниакальной настойчивостью, несмотря на протесты тысяч, миллионов людей, они заявляли тогда и продолжают заявлять сегодня в прессе, что и впредь будут устраивать свои богохульства. Богохульство в храме Христа Спасителя не есть ли одно из исполнений этих обещаний? Тогда директор Сахаровского центра господин Самодуров говорил, конечно же, подобные выставки надо будет обеспечить охраной от возможных погромов. Какое же надо иметь неуважение, презрение и ненависть к православной церкви, ко всему нашему народу. Разве не понимают они, что существует в народе предел, достигая которого можно вызвать взрыв всеобщего возмущения? Или они намеренно этого добиваются? Если кощунственные плесуньи и прежде всего их организаторы не экстремистское сообщество, то что тогда? Если это не разжигание межнациональной, межрелигиозной вражды, в котором подписанты принимают самое деятельное участие, то что? Разумеется, определить наказание – дело суда. Но разве не ясно, что и групповое хулиганство по предварительному сговору, как квалифицируется это преступление обвинением, может иметь самые ужасные для слишком многих последствия? В письме деятелей культуры сказано, что эти девушки никого не обокрали и не убили. Не так давно в Оренбургской области вынесли приговор двум неонацистам, которые расписали синагогу свастикой. Молодые люди проведут в заключении 6 лет. Их признали виновными в действиях, направленных на возбуждение националистической ненависти и вражды, а также на унижение достоинства людей по признакам расы, национальности, совершенными публично. Эти молодые люди тоже никого не убивали и не обокрали. По всей видимости, деятели культуры надеются, что кощунницы и на этот раз отделаются условным штрафом, который со смехом заплатят за них организаторы этой акции, и потом наградят невинно пострадавших солидной премией за вклад в строительство нового общества без Бога. Церковь призывает к прощению преступниц, но там, где нет покаяния, а есть непоколебимо агрессивное стояние за право свободного попрания святыни Бога и человека, прощение будет только издевательством над совестью верующих и здравым смыслом.
Какие же конкретные меры, по вашему мнению, должно в этой ситуации принять государство?
Было бы естественным после всего произошедшего для депутатов Государственной Думы выступить с законодательной инициативой, которая гарантировала бы защиту верующих, их религиозных святынь и символов от надругательства. Даже законодательство советского атеистического государства определяло подобные акции как уголовные преступления. В Советском уголовном кодексе, напомним, была статья, карающая за оскорбление религиозных чувств верующих. Нужно быть сатанистом, чтобы этого не понимать.
И все-таки вернемся к началу нашего разговора. Допускаете ли вы, батюшка, что некоторые из подписантов могли не знать, что представляют собой эти преступницы?
Авторы обращения сознательно вводят общественность в заблуждение. Взывая к сострадательности, они говорят о преступницах как о девушках или молодых мамочках и скрывают хорошо им известные факты о чудовищных перформансах, которые сошли этим девушкам с рук. Таких, например, как публичное групповое совокупление в биологическом музее в МГУ или «Просим простить», что вынуждены произносить непроизносимое. Но без этого нельзя понять всю степень распада личности преступниц. Засовывание себе в причинное место курицы в супермаркете, после чего курица была положена на голову собственного малолетнего ребенка. Язык не поворачивается перечислять все подобные мерзости. Кто из нормальных людей теперь поверит подписантам, вообразившим, что они имеют моральное право с пафосом вселенских гуманистов защищать откровенных выродков, нагадив на чувства народа? Из истории известно, что разврат и кощунство всегда шли вместе. Колдуны и черные маги должны непременно как-то осквернить плоть. Или гомосексуализм, или инцест, кровосмешение. Власть сексуальных меньшинств, власть колдунов сейчас все более утверждается во всем мире. Не миновало это, разумеется, и Россию. Ведь вся мировая власть к человеку беззакония должна перейти как бы естественно. Человека, у которого нет основания веры в Христа Бога, легко развратить. Внутренний инстинкт сохранения себя без труда может быть разрушен. И тогда остаются только попытки оправдания зла, что мы и видим в этом обращении. Нет ничего сокровенного, нет ничего постыдного. Главные признаки человека настолько отсутствуют, что его не надо уже убивать. Он и так в полной власти человека-убийцы от начала.
Отец Александр, не напоминает ли вам это обращение известное письмо академика Гинзбурга и других ученых, которые требовали запретить преподавание в школах основу православной культуры?
Безусловно, напоминает. Прежде всего, своей безапелляционностью и невежеством, граничащим с тем, что якобы наука доказала. Мы помним высказывания великих ученых прошлого на эту тему. Только малое знание удаляет от Бога, а большое приближает к Нему. Ньютон. Я много знаю и верю, как простой бретонский крестьянин. Если бы я знал больше, я верил бы, как простая бретонская крестьянка, Пастер. Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых, Паскаль. Странно слышать защитников атеизма, обосновывающих свою позицию якобы от имени науки, точно так же, как этих подписантов, обосновывающих свою позицию якобы от имени культуры. Но на память сейчас приходит не только письмо академика Гинзбурга. Это обращение в одном ряду с письмом деятелей культуры в 1993 году, призвавших Ельцина раздавить гадину, расстрелять законно избранный парламент. Вы скажете, напротив, здесь призыв к милосердию, слишком знакомое проявление человеколюбия. Многие из тех, кто с пеной у рта выступает сегодня за отмену смертной казни для преступников, готовы приговорить к смертной казни целый народ. Мы знаем, как накануне революции святой праведный Иоанн Кронштадтский обличал такого рода интеллигенцию. «За всякое слово праздное даст ответ человек в день суда». Несомненно, немало было в литературе и искусстве в начале XX века как бы яркого и глубокого. Но ярче всего и глубже всего был разрыв церкви и культуры, разрыв, который создавала интеллигенция. Федор Степун так писал о русской интеллигенции перед революцией. «Всюду царствовало одно и то же. Беспочвенность, беспредметность, полет и бездна. В эту бездну и увлеклась, провалилась Россия. Она-то и вела к Соловкам. Россия была обречена, приговорена к революции. Те же перспективы, только более грозные сейчас, потому что разрыв уже становится сатанинской бездной».
Вы как-то назвали наше время переходом от атеизма к сатанизму. Но чем отличается одно от другого? Разве не было проявлений сатанизма в атеизме и в древности, и в том, какой показали большевики? Еще один вопрос. Среди подписавших обращение есть и такие, которые считают себя верующими людьми. Более того, известно, что даже некоторые священники выступили с требованием оправдать преступниц.
Главное, что было в нашей истории в 20-м столетии, и что сейчас происходит, это атеизм и его война против церкви. Но в обращении деятелей культуры в защиту кощунниц возмущает не атеизм, не атеистический гуманизм как таковой. Среди подписантов есть и такие, кто называют себя православными. Есть разные виды атеизма. Есть атеисты на деле, которые думают, что они верят в Бога, но которые отрицают его существование всеми своими поступками, всей своей жизнью. Этот практический атеизм поклоняется миру, власти и деньгам. И есть такие атеисты, которые думают, что они не верят в Бога, но которые на самом деле бессознательно верят в Него, потому что то, что они отрицают, не Бог, а что-то другое. Они не Бога отрицают, а свои ложные представления о Боге. И есть абсолютные атеисты. Они действительно отрицают существование Бога, в которого веруют верующие. Бога Творца, Промыслителя, Спасителя и Отца, имя которого бесконечно выше всякого имени, какое мы можем произнести. Поэтому они вынуждены совершенно изменить свою систему ценностей и уничтожить в себе все, что может напоминать им об отвергнутом имени. Они избирают путь вседозволенности, сознательно выступая против божественной правды и небесной красоты. Есть атеизм полного отвержения самой идеи Бога, которая замещается пустотой. Самое страшное, что существует сейчас в мире, это философия пустоты, которая, естественно, заполняется самой страшной чернотой. Такой атеизм может быть поверхностным и, так сказать, эмпирическим. В течение столетий он создает пустоту в центре мира мысли, так что человеческая мысль развивается уже не вокруг идеи Бога, а вокруг пустоты. Такой атеизм еще не ставит своей целью изменить этот мир. Единственная его забота — дать возможность человеку жить комфортабельно, в эмпирической свободе, то есть делать все, что ему нравится. Однако этот атеизм полного отрицания может быть глубоким и даже мистическим, так что пустота, которую он создает в центре всего, распространяется повсюду, по всему миру мысли, и опустошает его весь без остатка. И свобода, которую он провозглашает, абсолютная независимость, род божественной свободы. И человеческое «я» не находит лучшего способа самоутверждения, чем свободное отрицание всего. Ну, например, самоубийство Кириллова в «Бесах» Достоевского. Есть такой атеизм, который ведет активную войну против всего, что мы называем Богом. Это скорее антитеизм, чем атеизм. Антитеизм антихриста. Он делает отчаянную, если не сказать героическую попытку, перестроить в соответствии с этим перманентным состоянием войны против Бога весь человеческий мир мысли и всю шкалу духовных ценностей. Этот атеизм обнаруживается в трагическом атеизме Ницше или в атеизме экзистенциализма Сартра, Камю и так далее. Особый интерес, естественно, представляет для нас революционный атеизм диалектического материализма, поскольку ему удалось привести весьма значительное число людей жить по этому новому типу веры и отдаваться ей беззаветно. Этот атеизм – наиболее яркое и беспрецедентное историческое явление. По нашей земле в XX веке прошли бури этого атеизма, требующего от человека жить всей своей глубиной ложной верой безбожия, изменяющего лицо земли. В конце концов, суть подлинного атеизма сводится к простому. Дорогая уму атеиста старая плоская шутка, что научное объяснение мира избавляет от существования Бога, сегодня уже не звучит. Всякая апелляция к науке и все так называемые философские аргументы для атеиста – второстепенная защита, не определяющий мотив. Пусть они не выдерживают никакой критики, атеисты не держатся за них. Почему? Ради чего он делает так? Ради акта внутренней свободы, в которой вовлечена вся его личность. Исходный пункт абсолютного атеизма – фундаментальный акт нравственного выбора, свободное самоопределение. То, которое было у падшего Деницы и у падших с ним ангелов. Жить, как я хочу, ничем не ограничивая себя, пусть это будет разврат, убийство, магия. Вот высшая свобода, которая провозглашается сегодня. Современный атеизм, в котором совмещаются одновременно все виды атеизма, уже показывает в полноте, и еще не так покажет, что значит ничем не ограничиваемое зло. И здесь атеизм становится сатанизмом. Что же нам делать в конце концов, как нам противостоять этому злу? Как раз в тайне атеизма и заключен ответ. В самом жестоком проявлении абсолютного атеизма нужно видеть по-своему чудесное, безжалостное, мстительное зеркало практического атеизма, слишком многих верующих, которые лгут своей вере. Как раз поэтому, может быть, Господь попустил все потрясения, все бури, и впереди нас ждут еще больше. Господь все посылает ради нашего блага, и все, что происходит в мире, должно напоминать об этой тайне. Не являемся ли мы практическими атеистами, вследствие чего и умножается зло? Нет сомнений, что именующие себя православными, защитники богохульства в храме Христа Спасителя, относятся прежде всего к этому роду атеистов. И беда их в том, что они не видят масштабы и глубины совершившегося преступления. Деятели культуры выступают в защиту антикультуры, уготовляющей приход Антихриста. В абсолютном атеизме прежде всего может быть плод осуждения Богом практического атеизма, отражение гнева Божия по отношению к нашей неверности Ему. Если это так, то единственный способ избавиться от абсолютного атеизма – избавиться от атеизма практического. Кому не ясно, что внешнего, декоративного христианства недостаточно теперь для мира? Вера должна стать реальной верой, практической, живой. Верить в Бога, как говорят святые отцы, должно означать жить так, что жизнь не была бы возможной ни на один день, если бы Бога не существовало. Да, любящему Бога все содействует во благо, и чем больше скорби, тем больше ждет нас вечности утешения. Но и земная надежда на воплотившегося Бога могла бы стать оживотворяющей силой современной истории. В невозможном для человека, но не для Бога, возрождении России.
Некоторые люди сейчас говорят, что они не чувствуют себя оскорбленными, поскольку являются далекими от церкви, и это неверующих нисколько не касается.
Со всей силой мы должны подчеркнуть, то, что случилось в храме Христа Спасителя, касается не только православной церкви, но всего нашего народа. Наш долг — назвать преступление своим именем, а не псевдонимом. В стране, где мы пережили страшное обесценивание духовных ценностей, невозможно оправдать этих преступников, дать им возможность уйти от ответственности и тиражировать свои кощунства под прикрытием закона, означало бы попытку навязать нашему народу вместо коммунистического госатеизма госсатанизм. Пусть никто не строит на этот счет никаких иллюзий, ни в России, ни в Европе, ни за океаном. Мы призываем всех православных, а также католиков, протестантов, а также мусульман и буддистов, всех верующих и неверующих во всем мире против этой опасности объединиться. Есть такая опасность, о которой незадолго до революции говорил преподобный Амвросий Оптинский. На одном конце деревни будут вешать, на другом будут говорить, до нас очередь не скоро дойдет. Еще раз напомним, как это было в России. Вначале надо было уничтожить духовенство, затем дворянство, купечество, крестьянство. Потом устроители революции, переворота всех духовных и нравственных ценностей, стали истреблять друг друга. Вначале убивали православных, потом католиков, мусульман, буддистов, раввинов, верующих и неверующих. Экстремизм и сатанизм — наш общий враг. Это угроза человечеству и вызов всей цивилизации. Существуют некие непоколебимые основания жизни, с разрушением которых все разваливается. Свобода от всех умственных и нравственных запретов открывает бездну зла и выходящего из нее человека-убийцу от начала. Ужасы Второй мировой войны и сотни миллионов жертв тоталитарных режимов, в том числе Холокост, покажутся цветочками по сравнению с тем, что грядет, если мы не будем вместе противостоять этому злу.
Спасибо, дорогой отец Александр. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, что в нашей студии был протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня мы беседовали с батюшкой по поводу так называемого обращения деятелей культуры в поддержку скандально известной группы, осквернившей храм Христа Спасителя в марте нынешнего года. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть в своих молитвах имена жертвователей радио «Радонеж», рабов Божьих Инны, Ирины, Валентины, Николая, Людмилы, Таисии, Виктора, Александра, Марии, Алексея, Марины, Дмитрия, Натальи, Даниила, Лидии, Ольги, Нины, Андрея, Николая, протоиерея Сергия, Ирии, Сергия, Антонина, Николая, Анатолия, Людмилы, Софии, Андрея, Анны, Ольги, Светланы, Ильи. В январе 2012 года, в день Рождества Христова, раскрыл свои двери Российский национальный культурный центр святителя Василия Великого. За полгода центру многое удалось сделать. Работает православный выставка, ярмарка, киноклуб «Золотой Витязь». Проходят бесплатные показы русского кино, детские спектакли, творческие встречи с композиторами и режиссерами, православные беседы. Постоянными посетителями русского центра стали учащиеся школы, ветераны Москвы, многодетные семьи и дети. И вот центр выселяют из своего здания, а его помещение закрывают. Во вторник 3 июля в 9 часов перед зданием Центра святителя Василия Великого будет совершен молебен в защиту русского центра и его деятельности. Призываем всех принять в нем участие. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская, автобус 215-63-763 до остановки «Цветметавтоматика». Телефон 785-9791.